Братья и сестры, один короткий текст из Евангелия от Матфея. Это вторая глава у нас, Евангелие от Матфея, и часть 9 стиха. Здесь написано такое слово: «И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними». Так, разумею, что сегодня и празднование Рождества Христова, но сегодня и последнее воскресенье уходящего 2019 года. Это значит, что это время мысленно подводить итоги. Это значит, что сегодня особо уместно милости Господни вспоминать, считать все их до единой в сердце, повторять. Но памятуя о том, что сегодня в поместной церкви празднуется событие Рождества, то рассудилось прочитать вот это одно предложение из второй главы Евангелия от Матфея. Вот в чем сложность, когда читается одно предложение? В том сложность, что знающие Писание сразу знают, о чем идет речь, а те, кто не очень знают Писание, для них затруднение понять, о какой звезде идет речь и перед кем она шла. Но все-таки смею надеяться, что большая часть присутствующих так или иначе знакома с этим текстом. Речь идет о волхвах, о мудрецах с Востока, для которых Господь зажег на небосклоне звезду. И они шли, руководствуясь этим знаком, этим сигналом, но на время потеряли эту звезду из вида, потому что заглянули во дворец к Ироду, великому, страшному, но и только потом вновь увидели это знамение, знак на небосклоне, и они пошли, и эта звезда привела их к младенцу Иисусу, и они пришли, чтобы поклониться Ему. Почему рассудилось мне взять этот текст? Потому что в нем представлена картина, метафора жизни христианина на этой земле. И жизнь наша представляет из себя не что иное, как пилигримство, как путешествие, как продвижение от начальной точки к конечной точке нашего бытия на этой земле. И счастливы те люди, на небосклоне которых сияет звезда, путеводящая звезда, который ведет нас, каждого из нас, по жизни. Я хотел бы, чтобы мы не забывали о том времени, когда мы жили без Христа, когда мы лелеяли себя тщетными надеждами, что мы сами сможем найти смысл, мы сами можем состояться как личность, сделать карьеру, достичь определенного признания и успеха. И жизнь без этой путеводной звезды представляет из себя не что иное, как бессмысленное бегание по кругу в поисках этой ускользающей фортуны, которая поманит нас, и вот-вот нам кажется, что она окажется в наших руках, и все в жизни изменится. Но на самом деле вот событие Рождества – это событие, которое привносит свет для сидящих во тьме. Вот с нами что-то произошло тогда, когда реальность Христа, Христа воскресшего, осияла нас, сидевших во тьме, в этой бессмысленности, безысходности нашего бытия на земле. Но тогда, когда мы не были этого достойны, Бог во Христе зажег эту путеводную звезду, с момента которого, вот с момента этого прозрения, жизнь наша преобразилась, наполнилась смыслом, и мы, хочется так надеяться, следуем по дороге жизни, следуя за этой путеводной звездой. В общем-то, братья и сестры, вот этот образ человека, народа, путешествующего, это образ, который характерен для всего библейского повествования. Потому что в Ветхом Завете, начиная с событий исхода, это движение народа в пространстве и времени. Это исход. Когда Бог обозначал свое присутствие для народа израильского днем в столпе огненном, или наоборот облачном, а ночью в столпе огненном. Вот тот же самый образ, движение, продвижение вперед, навстречу желанной цели, навстречу обетованной земле. Братья и сестры, но вы знаете, вот с момента уверования, когда жизнь заиграла совсем иными красками для нас, когда сама жизнь наполнилась смыслом, с момента уверования, вот чем дальше продвигается наше путешествие по этой земле, тем больше мы понимаем, что на самом деле путешествие за этой путеводной звездой не такое уже простое упражнение. Почему? Потому что мы тоже подобны этим волхвам, подобны этим мудрецам, склонны терять из вида эту путеводную звезду. В истории израильского народа приходит на память эпизод, который происходит вот с израильским народом по выходе из египетского плена. И вот один из этих эпизодов, принципиально важный, описан в 17 главе книги «Исход». 17 глава книги «Исход», когда мы читаем: «Двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни в путь свой по повелению Господню». И вот вам второй стих. «И укорял народ Моисея и говорил: дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня, что искушаете Господа». И вот Моисей вопиет Господу: «Сказал Господь Моисею: пройди перед народом, возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, пойдет из нее вода, и будет пить народ». И вот интересно, что Моисей нарекает этому месту имя Масса и Мерева. И для нас, русскоязычных, ничего эти слова не говорят, но здесь есть пояснение. Эти слова «Масса и Мерева» означают «искушение и укорение». Вот в практике израильского народа продвижение по пустыне, да, сопровождалось тем, что время от времени они должны были поставлять памятные камни. Памятные камни во свидетельство. Но интересно, что писать на этих памятных камнях они должны были не то, что хотелось бы. Писать должны были то, что было. И вот если бы я был там, то, наверное, подсказал бы Моисею: «Моисей, ты пишешь это на все оставшиеся поколения. Неужели ты хочешь, чтобы вот такое компрометирующее свидетельство осталось о народе Божьем, а именно о народе, который искушал и укорял Моисея, а тем самым искушал и укорял Господа?» И вот, вы знаете, нужно обладать всегда достаточной степенью откровенности, искренности, чтобы писать на памятных камнях не то, что нам хочется. Иногда мы выдаем желаемое за действительное. Мы спешим ответить на вопрос «как дела?», спешим ответить стандартным правильным ответом «слава Богу», тогда, когда часто уже давно дела не слава Богу. Вот Моисей сказал: «Напиши». Он нарекает этому месту имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых, потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет. И вот это то, что сопровождает часто и нашу жизнь, когда на смену первоначальному восторгу, когда на смену первоначальным благословениям попросил у Господа и стало так, попросил у Господа и стало так, мы входим в состояние вот этого укорения и искушения, когда наши ожидания не совпадают с тем, что мы реально встречаем в жизни. Когда практика жизни входит в противоречие с нашими ожиданиями. Да? И вот что мы с тобой, какую мы оставим память, какую мы оставим надпись на этих памятных камнях? Братья и сестры, вот в этой главе есть продолжение, когда пришли амаликитяне, воевали с израильтянами, и вот вам кризисная ситуация. Вы помните хорошо этот эпизод, когда Моисей должен был держать свои руки. Должен был держать свои руки. И когда они опускались, тогда Израиль терпел поражение. Но когда руки были подняты, тогда Израиль одерживал победу. И вы знаете, вот нашлись двое, которые были рядом, которые поддерживали Ор и Арон, поддерживали руки Моисея до захода солнца, и таким образом Израиль одержал победу. И вот устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Ниси. Иегова Ниси, что значит «Господь – знамя мое». Оба эпизода описаны в одной главе. В одном случае это искушение и укорение, в другом случае – восторг. «Господь – знамя мое». И без всякого преувеличения, брат и сестра, так или иначе, но мы с тобой стоим перед этой дилеммой. Что мы с тобой напишем? Что мы сможем написать? Какая память сопровождает нас, нашу жизнь? Какой был этот год? Чем он был наполнен? Умеем ли мы, способны ли мы замечать Божье благословение, чтобы без всякой лести, без всякой, знаете, неискренности мы могли сказать, «Господи, Ты был моим знаменем в этом году!» Чего было больше? Недовольство, искушение, огорчений или же вот этой победной песни, когда Господь дает нам право торжествовать во Христе Иисусе. Здесь очень важный образ тех, которые поддерживают. Вы знаете, вот совершая это поприще, руководствуясь той путеводной звездой, мы со временем, знаете, сводим свой взор с этой путеводной звезды на тех, кто рядом. И реальность состоит в том, что со временем мы воспринимаем друг друга не как соработников на ниве Божией, которые поддерживают руки друг друга. Мы начинаем воспринимать друг друга как соперников, как тех, которые крадут мое благословение, которые переманивают внимание Господа, нам так кажется, на себя. И вот вам дилемма Авеля и Каина, когда самые близкие люди воспринимают друг друга как враги. Вот вы знаете, опять-таки, недаром Иисус сказал как-то враги человеку домашние его, и вот в этих словах звучит горькая констатация, что, и в этом есть некая ирония, брат и сестра, что самые близкие люди по крови и по духу со временем могут восприниматься нами как вот те, которые крадут мое благословение, как те, которые застят солнышко. Да? Я это говорю потому, что, опять-таки, вот хорошо, когда мы сидим на скамеечке, рядом нет никого, кто бы нам мешал. Несколько иная ситуация, когда мы плотно сидим друг к другу. И вот какие чувства нас одолевают? О чем мы думаем? Знаем ли мы, кто рядом с нами сидит? И вы знаете, нехорошо так говорить, но скажу так, знаете, иногда из опыта, вот чем дальше расстояние, тем ближе ты к человеку. Чем ближе ты подходишь к человеку, тем больше головной боли, тем больше разочарования, тем больше мы входим в состояние вот этого огорчения и укорения. Но в таком случае, братья и сестры, церковь наша наполняется вот этими анонимными людьми, когда мы не знаем друг друга, когда все, что меня волнует, это мои собственные переживания, мои собственные проблемы. Нам нет дела до моего ближнего. Когда мы идем, руководствуясь вот этой путеводной звездой, иногда мы начинаем замечать, что кто-то наступает нам на пятки, что кто-то наступает на мой больной мозоль. И вместо того, чтобы взирать на эту путеводную звезду, мы переводим взор на тех, кто рядом с нами. Мы начинаем буксовать на месте. Мы начинаем делать вид, что мы продвигаемся вперед, на самом деле давно уже топчемся на месте, потому что у нас длинный список тех, с которыми у меня огорчение и недовольство. И таким образом, вместо того, чтобы быть самыми счастливыми людьми на свете, девизом жизни которых должны быть слова «Господь, знамя мое», мы топчемся на месте вот в этом состоянии укорения и искушения. И тогда, брат и сестра, мы теряем цель. Мы не понимаем, для чего мы живем. Мы начинаем не понимать, чем же мы отличаемся от людей этого мира, что нас отличает от людей, которые вокруг нас. Хочу напомнить слова апостола Павла из послания Филиппийцам, который дает очень важный совет. Для успешного продвижения вперед необходимо научиться забывать заднее. Для успешного продвижения вперед необходимо научиться забывать заднее. Я стремлюсь к цели. Он говорит: братья и сестры, вы меня простите. Вы меня простите. Не держите меня своими неразрешенными вопросами. У меня есть цель, ради которой я живу. Я хочу познавать Его. Как часто, копаясь в грязном белье, братья и сестры, это становится самоцелью нашей. Самоцелью жизни, общины, христианской общины на этой земле. Это происходит, потому что не умеем оставлять заднее. Мы живем задним, мы живем этими огорчениями, воспоминаниями о прошлом. Эти неразвязанные узлы прошлого держат нас в состоянии связанности. Хотел бы взлететь, да крылья связаны горькой памятью. Хочу повторить мысль, которую сказал, она кажется несправедливой. Кажется несправедливой, особенно относительно детей Божьих. Но именно в церкви подчас самые близкие люди становятся далекими, не дай Бог, когда они становятся врагами друг другу. Как говорил Иван Семенович Гнеда, вешайте замок на входной двери, тушите свет, здесь больше нечего делать. Мы несчастнее всех человеков, если начинаем играть роли, приходя на это место. если выдаем желаемое за действительное. Говорим «слава Богу» тогда, когда уже давно не «слава Богу». Забывая заднее, простираясь вперед. Вот когда мы связаны с задним, брат и сестра, тогда оно держит нас. Мы делаем шаг вперед, два шага назад. Мы вынуждены поворачиваться назад. Вот в послании к евреям есть такое понятие «запинающий грех». Да? Вот, не знаю, ну, наверное, это так, вот это зупинка, вот это вот то, что, обо что мы спотыкаемся. Мы бы и рады простираться вперед, но постоянно спотыкаемся, падаем, оступаемся. И вот здесь опять апостол Павел с его вот этим призывом «так бегите, чтобы получить». Да? Вот мы простираемся вперед и по дороге теряем, тех, которые рядом с нами. И вы знаете, с годами душа черствеет, иначе невозможно жить. Вот если спросить, кого мы потеряли за этот уходящий год, как мы с вами спим, как мы с вами чувствуем. Ну, брат, всех не удержишь, конечно, не удержишь, братья и сестры, но мы теряем людей. Вы знаете, надеюсь, что здесь большая часть верующие не в одном поколении. Я иногда задаюсь вопросом, сколько в нашей церкви могут продержаться люди, у которых за спиной нет поколения верующих родителей? Нет бабушки, дедушки, нет папы и мамы, которые были верующими. Сколько в нашей церкви продержатся люди, которые приходят вот в эти двери, услышав благую весть, для которых здесь есть возможность, чтобы эта путеводная звезда зажглась? Недолго. Недолго. И мы со временем привыкаем, но значит, так Господу угодно. Так ли, брат и сестра? Вот Павел пишет в первом послании к Коринфянам, собираясь на вечерю, друг друга ждите. Вот я иногда спрашиваю себя, не спешу ли я совершать вечерю Господню поспешно? Почему нет тех, которые были здесь? Почему нет тех, которые входили в воды крещения здесь, давая обещание Господу ходить в обновленной жизни? Ну, что я, сторож брату моему? Братья и сестры, жизнь непростая штука. Я иногда, знаете, так вот думаю, вот если бы после того, как принять крещение, да сразу на небеси, самый идеальный вариант. Но после того, как мы покаялись, приняли крещение, нам предстоит поприще, нам предстоит совершать поприще. И вы знаете, в этом есть определенная справедливость, что из равновесия нас выводят не штормы, а гораздо труднее иногда выдержать полный штиль. Нас губят, знаете, опускаются руки от того, что мы утрачиваем вот этот ориентир в нашей жизни. Мы утрачиваем состояние первой любви, первой влюбленности в Господа Иисуса Христа. Мы иногда теряем, не можем сказать, а почему я здесь? Это происходит по инерции, по обыкновению или по вдохновению? Забывая заднее, апостол Павел простирается вперед. И та же самая мысль в послании к евреям, когда нам предлагается взирать на начальника и совершителя веры. Братья и сестры, время от времени, повторяю эту мысль, мы можем терять из виду эту путеводную звезду, как потеряли ее волхвы. Время от времени, особенно когда скорбь, когда переживания, мы теряем способность видеть эти путеводные знаки. Как это было с Марией, которая плачет и не узнает Иисуса, который обращается к ней. Горе, утраты лишают нас способности видеть Господа ясно. Вот в процессе этого пилигримства в небесную страну мы иногда попадаем в обстоятельства крайней нужды или крайнего изобилия. Опять апостол Павел помогает нам здесь, когда он говорит: «Вы знаете, братья и сестры, я научился всему и во всем, научился насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». А вот с нами не так, с нами не так. Почему экклезиаст просит: «Господи, вот, пожалуйста, избавь меня от крайней нужды, чтобы я не стал красть». И вот этого крайнего изобилия, чтобы я не забыл тебя. И вот с моей точки зрения, 90-е годы, 2000-е годы, да и время, в котором мы живем, это время возможностей. Это время возможностей. И особенно, когда это, опять-таки, фортуна манит за собой. И слова, которые Иисус сказал в притче о сеятеле: когда настанет скорбь или гонение за слово в одном случае, или же когда обольщение богатством приходит. С нами что-то происходит. С нами что-то происходит. То есть вот это путешествие в небесную страну и те обстоятельства, которые встречаются нам на пути, безусловно, влияют на нас. Безусловно, меняют нас. И когда мы в состоянии крайней нужды смотрим на других по сторонам, то в сердце закрадывается зависть, и мы спрашиваем: «Господи, а что со мной не так? Что со мной не так?» Мы сейчас живем в такое время, когда и в наших церквах встречается вот распространенная мысль: «Посещай церковь, плати десятину, и у тебя в жизни все будет исключительно хорошо». То есть есть условия, которые мы выполняем со своей стороны, а Господь со своей стороны выполняет их. Но не так, братья и сестры, не так. И есть ситуации, на которые мы не сможем найти ответы, пока живем на земле, пока не придем в вечность. Но эти вопросы возникают уже здесь, сейчас, на земле. Почему так? Почему одному гуще, другому вот никак, да? То есть происходит и между нами вот это расслоение, то, о чем апостол Павел писал в послании Галатам, самые удивительные слова, которые он когда-либо написал: во Христе Иисусе нет уже ни иудея, ни эллина, нет ни раба, ни свободного, нет мужеского пола и женского. Вот вам удивительная модель нового сообщества людей, в котором нет уже разделения по социальным, гендерным и иным параметрам. Да? И опять-таки в начале нашей духовной жизни, в состоянии первой любви, именно так и было. А потом мы смотрим, что, оказывается, есть иудеи, есть эллины. Оказывается, есть работодатели, да, и те, у которых мы вынуждены работать. Оказывается, вот сохраняются различия между мужчинами и женщинами в наших церквах и так далее. И вот тот изначальный идеал, который был в сознании, вот это ожидание новой победной жизни, в которой нет уже места вот всем этим условностям, так и остается желанным идеалом. Реалии жизни как раз свидетельствуют о другом, что, следуя за Христом, подчас сохраняются различия между иудеем и эллином, между рабом и свободным, между мужчиной и женщиной. Братья и сестры, Церковь Христова есть не что иное, как сообщество людей, путешествующих в небесную страну. И очень важно, чтобы это сообщество очень ясно видело путеводный знак, который Бог зажигает. Вот здесь очень важная мысль, что Бог – инициатор спасения, Бог зажигает звезды. Бог показывает знак младенца, лежащего в яслях. Это инициатива Бога. Он дает нам знаки. Нам бы с вами не проспать, нам бы не проморгать. Вот со временем, что называется, глаз замыливается. И те, которые ясно видят в начале, впоследствии видят неясно, неясно, смутно. Видит цель, ради которой живем мы с вами на земле. Брат и сестра, сегодня последнее воскресенье уходящего 2019 года. Что в твоей и моей памяти? Что мы с вами напишем на этом памятном камне? Укорение, искушение или Господь, знамя мое? Вы знаете, я всегда верю в то, что Бог никогда не заканчивает с нами. Бог призывает неудачников, чтобы из них сделать апостолов. И поэтому, как бы ни складывалась жизнь твоя и моя до сих пор, но очень хотелось бы, чтобы, вступая в Новый год, мы загорелись вот этой надеждой, чтобы мы вновь ясно увидели цель, ради которой живем, чтобы мы взор не сводили с Иисуса, следуя за Ним по дороге жизни. Люди разочаровывают нас. Люди будут предметом соблазна и преткновения. Он тот, который никогда нас не разочарует. И поэтому хотелось бы, чтобы мы вступали в этот Новый год, ободрившись с верою, с раскаянием, с упованием на Господа, потому что Он Бог надежды, потому что Он дарит нам эту путеводную звезду, следуя за которой даже неопытный не заблудится. Пусть Господь благословит каждого из нас следовать за Иисусом Христом по дороге жизни, помогая друг другу, ревнуя о том, чтобы никто не потерялся, чтобы никто не отстал. Пусть Господу, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.